Уходишь.
Тут не слишком или слишком шампунь?
Нет, нет, видишь, ради... да, может открыть?
Нет, тут суду так сильно, а тут у меня рассада.
А что-то совсем расхреновилось. А, кстати, обещали, в четверг, что будет, вот придет смерть вот это вот.
Заморозки.
Холод, опять дожди и все.
Да. На почве заморозки у меня там зашли растения.
Это очень интересно, вот то, что вы сказали, потому что, знаете, тоже... было такое состояние, особенно когда я вшился. Вот чего. Еще вы мне тогда сказали, я помню, это уж совсем не для мужчины со всей этой херовиной связываться. И я, да, но меня бабы заставили, честно говоря, вшиться, потому что там мне канал, как это называется в этом, в нашей совдеповской терминологии, срок. Если я бы не, в общем, ну, драка с ментами там и все. Вот. И после этого, когда я понял, что я чем-то, ну так, радикально ограничен, даже не в том что, дело, что от алкоголя, а просто, что я не могу, ну, реализовываться вот полностью как свободная субстанция какая-то. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Это было на таким диким прессингом, и я вот за то лето, пережил дикое, совершенно ни с чем не сравнивое одиночество. И я даже подчас сравнивал. Это не было одиночество, как бы одиночество, вот то, что нет другого человека. Это было какое-то состояние, но полной, как бы это сказать, бесцельности бытия. У меня не было никакой... Я понял, что жить вообще не для чего. То есть само бытие, оно, ну, совершенно ни для чего не нужно. И вот то, что я появился на свет и не регулировал этого, вот то, что я первый раз вам задавал тогда, когда у нас была беседа о Рембо, это же не случайно был вопрос, он вымученный был, что я не регулировал свое появление, то есть я думал, как... Лучше бы вообще и не появляться. На кой хрен я был выкинут в эту жизнь? И переживать это дикое мучение. Дикое мучение от того, что всякая интуиция, которая может быть прожита, она уже совершенно неинтересна. И вообще не то, что неинтересна, а и не нужна. И вот сейчас вы говорите о том, что человек, который живет из поля, ну, так сказать, с полярной вот этой вот... идеологии, так сказать, внутри себя, да, он и не нуждается в этих всех инъекционных подпитках. Так ли, на ваш взгляд, был устроен человек, вот скажем, античного мира? Вот люди, которые воевали вот Троянская война, это были люди именно такого пошило.
Я думаю, что вы очень глубоко разобрались, потому что это, в принципе, война богов, где люди были просто на подхвате, честно говоря, и мы не можем с нашим дурацким человеческим разумом об этом вообще даже думать. И я бы даже запретил чтение Илиады, хотя бы потому, что не со свиным человеческим рылом вмешиваться в столь высокие дела, как раз при Аресе и Афине. Афины, Афродиты – это ихние божественные вещи. Пусть себя сами разбираются. Если они нам что-нибудь сами скажут, мы только скажем, вот, слава Богу, что вы что-то сказали. Вот. А здесь, наверное, вопрос, как они орут, животрепещущие. Потому что когда, как сказал тот же Кузанский, что есть форма форманта, а есть форма информанта. То есть по латыни в переводе это... Человека формирует его внутренняя форма самого. И некоторых так называемых живых людей, а людей остальных формирует форма со стороны. Информанта – сила формальная, которая идет с периферии к центру, из внешнего мира. Вот любое воспитание, любое там, матери, там, отца, каких-то педагогов, учителей, особенно этих поганых, вот этой инфернальной сволочи, которая называется учитель. Собственно, это есть то, что у Гюго пчелки, которые смеются, делают компрочекосы, которые берут новорожденного младенца, суют его в бутылку или в кувшин. И потом, когда младенец принимает форму этого кувшина, это и есть форма информанта, форма, которая приходит из внешнего мира. Выпускают такого молодца и показывают его в цирке на ярмарках. И это ждет любого человека, который перестает слушать себя, свое внутреннее «я», и начинает думать, что те, которые мне говорят, гораздо умнее меня. Потому что это не важно, что твое внутреннее «я» говорит глупости по сравнению, допустим, с каким-то мудрецом типа Веренцева или еще кого-то. Но зато это твои слова. Валерий, кстати, правильно и сказал однажды, что я бедняк, но я король со своими обезьянами и попугаями. То есть обезьяны и попугаи, которые есть у меня. И мне не нужен другой роскошный зоосад. Я не хочу им владеть. И в этом смысле...
Можете подержать.
Да у вас уже руки-то устали, наверное, вообще.
Нет, это поганая аппаратура, она все время подводит. Вот это бесовское точно.
Ну, конечно.
Ну, это все бесовское, на самом деле. Сама задумка снимать.
Да, не жить жизнью.
Вот что касается вашего состояния, как вы описывали, вашего одиночества.
Да, Евгений Всеволодович.
Туда?
Оператор. Ваше одиночество объясняется тем, что совершенно разуверенно в своих силах вы вдруг перестали получать эту энергию, подпитку со стороны, с периферии. И как только человек чувствует так называемое одиночество, или как вы говорите, что меня никто не любит, я всеми подкинут, это состояние в принципе очень позитивное, потому что нахуй они все нужны. И их гнилая энергия идет только во вред. Но одиночество, депрессия возникает именно потому, что у живого человека никогда не бывает ни депрессии, ни одиночества. Это совершенно понятно, потому что его свет идет из его центра. А если вы родились без этого света, или беда, что свет у вас есть, но он склонен затухать, такая там тенденция затухания, то внешний мир, жиды и прочее, крайне заинтересованы в том, чтобы его залить своей отвратительной водой, и тогда вы становитесь ими. То есть вы становитесь абсолютно зависимым на 100% существом, это уже не человеческое существо, которому можно вешать на уши все что угодно, как это делает спецслужбы любые или ЦРУ. Когда говорят, что вот через там сколько-то лет черная дыра поглотит солнце, или там с Луны мы привезли такой-то грунт, или у нас вот есть атомные бомбы, и пожалуйста, люди, бойтесь нас, у которых есть это. Вместо того, чтобы сказать, что пошли вы все нахуй с вашими глупостями, с вашими полетами на Луну, с вашей этой самой атомной бомбой, которую вы так ни разу не взорвали. Если есть, то взорвите, пожалуйста, а мы поглядим. Они тут же вот как раз берут идею секрета, что это секретнейшие разработки, которые мы, мирные люди, спровоцированные этими агрессорами, должны у себя, скажем, в Совдепе тоже аналогичное оружие давать. То есть это игра теней, совершенно призрачный мир. И самая беда, что человек полуживой или уже мертвый, свято этому верят. Они могут не верить в Господа Бога, но в смерть они верят 100%, хотя смерть одна из самых проблематичных вещей, которая может быть. Почему? Потому что человек не имеет там ни малейшего опыта. Это чистая абстракция. И обычный резон, как же так люди умирают, вы же были на кладбище и в гробу, видели. Можно элементарно сказать, что, знаете, мало ли что я видел со стороны. В гробу, ну, какой-то вот человек вот так лежит неподвижно. Да, он может быть по-вашему мертв, но я совершенно не понимаю, я-то здесь при чем. Или, как сказал Шопенгауэр в ответ на это раз, что да, наверное, это все так, и я думаю, что когда меня расстреляют, то я буду лежать мертвым. Но, сказал Шопенгауэр, в последнем основании необходимы мои глаза, которые бы увидели мое мертвое тело. И скажите, откуда я возьмусь тогда живой, чтобы это посмотреть? То есть понятие смерти еще более абстрактно, чем понятие Господа Бога, скажем так, которого мы не видим и не знаем. Гораздо более, потому что если наш опыт в отношении Господа Бога есть почти у любого человека, то есть сверхэкстаз, какое-то видение, какое-то невероятное чувство божества, потом просто спасение от неминуемой гибели вдруг наступает, и человек не может своим разумом объяснить почему. И говорит, это был счастливый случай, потому что случай — это палочка-выручалочка. В этом смысле это вместо Господа Бога они говорят случай. Спас меня. И наверное, говорит, Бог меня спас. Но не Бог, а счастливый случай. То же самое, но дело в том, что опыт смерти даже это не дает. Его просто нет. То есть это высшая абстракция, которая есть. То есть она недоступна ни мозгам, никому и ничему. То, что любые, хоть миллионы свидетельств о смерти другого нечто, скажет живой человек, который знает, что он живет не силами внешнего мира, а своими собственными. И если он упросит собственное «я», то собственное «я» скажет, что я не знаю, что такое смерть, я не понимаю. Это все не доказательства, это чепуха какая-то. Это всегда сравнение. Тут идет просто ложь чистого сравнения. Сравнение и фигура риторики всегда ложь. Действительно, вот говорят, что летящий фламинго очень похож на летящую стрелу, правильно? Да, может быть, он очень похож, но мы все равно знаем, что они не совпадают, что летящее фламинго одно, а стрела другое. Или мы там скажут, что вот вы лежите без сознания, и вы очень похожи на труп. Но мы всегда знаем, что между трупом и мной бессознательным есть огромная-огромная бездна. То есть я хочу сказать, что смерть, которая стала истинным богом современного мира, потому что Декарт говорил, что я сомневаюсь во всем, только не в сомнении. Так вот, смерть есть несомненная истина для большинства людей. Потому что они могут себе сказать, даже люди, допустим, умные, что я не знаю, я и в этом не уверен, и ни в чем не уверен, и в себе не уверен, и ни в ком. Но то, что я умру, я в этом уверен 100%. Это так же, как женщина уверена, что она зачинает ребенка только после ебли с мужчиной. Вот только. Поэтому она и рожает, потому что она в этом уверена 100%. Стопроцентную уверенность о ней хорошо сказал Христос, что если имеешь веру, то вот скажи этой горе, чтобы она сошла в реку. И гора, несомненно, сойдет. Правильно, гора сойдет. При стопроцентной вере. А вере этой на языке разума и слов-то нет. Совершенно. И самое невероятное, что даже действительно Смердяков, братьев Карамазова, который рассуждал про эту веру, да, он сказал, что вот, ну, не то, что какой Горецкого, а вот это нашему холмику скажите, вот сойди в нашу речушку прибавую. И ведь знаете, он говорит слово Йорсами, да, знаете, что не сойдет. И дальше даже Смердяков, то есть абсолютная сволочь, полная атеист, вдруг сказал, что на это никто не способен. Может быть, два старца, говорит, каких, которые в пустыне египетской спасаются. И вот эти два старца, о которых он сказал, есть та точка света в парадигме Кузанского, которая, несомненно, есть, и которую даже Смердяков не стал отрицать. Понимаете? То есть в абсолюте смерти сам Смердяков, великий, страшный мерзавец-атеист, и то все-таки поколебался сказать, что да, вот все. И то есть, что Христос сказал полную чепуху, он поколебался сказать. Почему? Он же не боялся ничего на свете. И вдруг такая вещь. Вот это та самая и есть. Но дело в том, что они, по-моему, сейчас хотят как-то перещеголять мысли Смердякова. И даже пытаются отрицать этих даже двух старцев в пустыне египетской. Но тем не менее, даже тот факт, который они почитали абсолютным 30 лет, вот, надеюсь, они до атомной бомбы они дойдут. Но вот эта фальшь экспедиции на Луну, которая невозможна, сейчас они об этом открыто пишут. И фарс вот этих вот лабораторий искусственного зачатия, что для любого нормального человека блеф с самого начала, по многим причинам. И сейчас, но надо было запросить Конгресс американский, чтобы Конгресс все это дело наконец закрыл, и слава богу, вопрос этот закрыл. То есть это совершенно дикий бред, что женщина приходит, ложится, и ей делают инъекцию спермы. Их же поймали на том, что они, как дураки, действительно упомянули имя нескольких каких-то знаменитых людей, сперма которых находится у них в лаборатории. И самое интересное, что Конгресс послал представителя к этим людям, и те просто, они, во-первых, давно забыли про это зачатие. Потом понимаете, чтобы получить сперму человека...
Они давно забыли про зачатие.
Нет, но для того, чтобы получить сперму, надо прийти врачам с трубкой и так далее, но представить себя, как эту сперму изъять из него.
Ну, да,
и я думаю, что вот это вот в памяти даже любого нобелевского старика все равно осталось бы. Вот как к нему приходят какие-то страшные типы,
ну, белых, конечно, халатах,
с этой спермой, а потом, просто так из его вялого хуя сперму-то не вытащишь.
Конечно, он же не брызжет ей.
Он не брызжет ей. Значит, надо приводить порнофильм или какую-то бабу. Раздеть, положить, чтобы она выпятила зад или еще что-то. И потом включить аппарат с трубкой. Но я думаю, что даже самый беспамятный академик это все-таки
вспомнит.
Не, ну действительно. И говорит, что вот у нас есть сперма такого-то нобелевского лауреата, это взять на себя большую ответственность. И они на этом и прокололись, кстати. Не говоря уже о том, что действительно смешно, что идет женщина, ведет за руку маленького ребенка. Спрашивают, а как отец твой и кого он назовет? Лаборатория номер 5, да, вместо отца, имени отца. Это немыслимо с любых точек зрения. Или вы со мной не согласны?
Евгений Всеволодович, а вот можно такой вопрос? Ну, я не хочу, чтобы он был провокационным. Ой, Господи. Вот вы всегда отрицаете христианство, Христа и всю эту же.